все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете авторскую программу под названием «Философия отношений», ведущая Елена Ганцевич. Мы с ней договорились за эфиром, что в этом цикле программ «Философия отношений» на лето, поскольку гостей будет, скорее всего, меньше, у нас будет цикл программ о... Вот сегодня о святости, в следующую неделю, если, дай Бог, будем живы, здоровы, Бог даст, о счастье, допустим, о смерти, о прогрессе, о современной цивилизации, то, что в религии называется или шифруется как мир, мирское и светское. Но сегодня такая тема сакральная, тайная, счастье, святость, извините. Вот видите, все-таки провел две программы о счастье, и вот меня тянет на счастье. Итак, святость. Сразу скажу, что это слово русское переводится, ну, по крайней мере, кадыш, еврейский аналог переводится как особенность, отдельность. Вот как переводится и понимается слово счастье в индуистских традициях?
Ага. Ну, поскольку вы говорили все-таки часто счастье, да, это не случайно на самом деле.
Как переводится слово святость и понимается в индуистской традиции?
Да, но знаете, это не случайно, потому что практически святой человек, он счастлив по-настоящему. Мы только говорим об иллюзии счастья, а святой человек, он счастлив по-настоящему, потому что он живет в божественной реальности. Но вот какова эта реальность и почему она нам часто недоступна? Если взять человека, многие философы всегда говорят, человек, он... И материальный, и духовный, он не от мира сего. То есть, условно, 50 на 50, 50 где-то вот материального, биологического, и 50 духовного, такого божественного, которого не осознается и не чувствуется. И вот чтобы почувствовать вот это божественное, я бы хотела вот две истории... рассказать две истории о святых, которые жили вот буквально в наше время. И это уникальные люди. И 25 февраля 1950 года в гетто афроамериканской семьи в Соединенных Штатах Америки родился Джон, маленький Джон. Это был самый младший ребенок в семье. Поскольку он родился в гетто, естественные условия были ужасные. Беднота, нищета, возможности насилия постоянные. То есть в любой момент может любой человек умереть. Этот ребенок, ко всему прочему, он еще болел. И у него был такой дефект, он заикался. Иногда не мог сказать, произнести слово 3-5 минут. То есть вот таким образом. Но удивительная вещь. Где-то в 6 лет, когда ему мама очень много рассказывала Библию, где-то в 6-7 лет он, когда говорил библейские тексты, о Библии, рассказывал про Библию, уже начал читать, он совершенно не заикался. И в 8-9 лет, на удивление всем, он был необычайно потрясающим христианским проповедником. Он постепенно избавился от этого дефекта, то есть он родился, чтобы прославлять Бога. Все остальное говорить ему как бы и незачем было. Но интересный момент. Он, поскольку уникальный такой ребенок, его сразу же учителя определили в престижную школу в городе за пределами гетто. И он там учился очень хорошо. И это был лучший ученик и поступил потом в Принстонский университет. И там он настолько хорошо учился, он был президентом студенческого совета, он был вообще дружен со всеми Напомню, это афроамериканский ребенок.
Ну, уже у нас в России можно проще негр.
Негр, да.
Клавина, это... не пойму слушателей ваших мягких, толерантных высказываний.
Ага. Да, это негр. И он был даже дружен с учителями, поскольку уровень его интеллекта просто был на очень высоком уровне. Когда он закончил университет, он начал, в общем-то, карьеру, он был политической деятельностью занимался, но она постепенно ему стала неинтересна, он все время искал. Он христианское направление, но он все время еще искал, он искал разные традиции. И так или иначе, постепенно, разными путями, не буду все подробно рассказывать, он пришел в вайшнавскую традицию. И в вайшнавской традиции он, конечно же, сразу стал лидером. Он много проповедовал, он проповедовал в университетах, он проповедовал лидерам. И в какой-то момент он подумал, но я ведь из африканской семьи, я должен ехать в Африку проповедовать. Но все знают, что в Африке непросто. Понятно, что там та же самая бедность и нищета, как в гетто. Там постоянные... террористические, вот проблемы с терроризмом там постоянные. И, конечно, он ехал в опасное место, но, тем не менее, он поехал, и тысячи людей, в общем-то, пошли за ним, тысячи. Он открыл очень много храмов. Очень известный Нельсон Мандела, вот этот вот Джон, вот этот вот молодой человек, он стал его советником, Нельсона Манделы. И также он был знаком с Мухаммедом Али, они ходили друг к другу в гости. То есть он был уже, он лидером проповедовал. И ему дали, хотя он, как сказать, не обладал какой-то частной собственностью, ему пожертвовали или дали целое королевство, и он стал там королем. Вот. А в то же время в Америке он открыл институт прикладных духовных технологий, куда также обращались лидеры, вот очень, ну, правители, лидеры, ученые. То есть он занимался очень активной деятельностью. Когда он приехал в Москву, удивительно, ему было уже за 40 лет, и он выступал на телевидении. И ведущая нас спросила, а сколько вам лет? Вы столько знаете, выглядел он на 20 лет. Он говорит, ну, 40. Она была очень удивлена. Он ел один раз в день, почти не спал. Те, кто с ним жили, удивлялись, когда он спит. Никто этого не видел. Он написал много книг, очень много книг, и в том числе «Лидер новой эпохи», два тома очень таких, которые действительно дают технологию, как стать настоящим лидером в служении людям и Богу. Также духовный воин. Вы знаете, ну, можно сказать, ну, просто успешный человек, да, можно об этом сказать, но в какой-то момент он, чувствуя, что он несовершенен, он всегда так себя считал, он начал молиться молитвой Васудева Датты. Эта молитва вайшнавской традиции особая. Джон Фейверс, это его имя и фамилия, а духовное имя Бхакти Тиртха с вами. Джон Фейверс начал молиться этой молитвой. Каким образом? Он просил, дорогой Господь, пожалуйста, пусть страдания, пусть грехи людей придут ко мне. Пусть они откроют для себя путь к Богу. Пусть они придут к Богу. И он настолько искренне молился, и через год у него обнаружили рак, меланому, И это очень агрессивный рак, и он быстро прогрессирует.
И для негров очень редкий, поскольку у них защита огромная от солнца.
Да. Вот. И этот рак очень быстро прогрессировал, и когда он узнал, он понял, что молитва была услышана. И в этот момент все духовные учителя, он был духовный учитель уже. То есть он стал гуру в нашей конфессии уже довольно долго, я этого не сказала, но... И в этот момент, знаете, все гуру стекались к нему. И все в один голос вообще не понимали. Он совершенно больной. Он настолько заражал всех надеждой, оптимизмом, любовью, радостью. У него ампутировали ногу. У него там от какого-то малейшего усилия сломалось плечо. И когда рак входит в кости... становится такая огромная боль, пронизывает все существо вот больного. А он отказывался еще от обезболивающих, чтобы это не мутило ему разум. И он все время был в сознании. И вы знаете, он все время улыбался. Есть записи, видео, он все время улыбался. И, знаете, на самом деле в священных писаниях вот есть такое Шримад Бхагаватам, есть Читание Чаритамрита и другие произведения, в которых говорится, что Господь своих близких, он забирает. Очень много историй, когда Господь просто забирает боль, а в обмен, потому что предание, понимаете, полная преданность Богу. Он забирает боль, а в обмен дает экстаз, вот это счастье. И он был постоянно счастлив. Он часто восклицал: «Боже мой, какое счастье! Я никогда не променяю ничто вот на это счастье». Поэтому это не случайно то, что вы говорили о счастье. Действительно, святой счастлив, в отличие. И... В 2005 году он оставил этот мир. И вы знаете, почему я именно о нем первым стала рассказывать? Потому что у нас есть такие святые, но он это какое-то особое. Вы знаете, у меня было личное переживание. Оно было настолько сильное. Я никогда не была связана с этим гуру. У меня есть другой духовный учитель. Я, в принципе, я знала, я немного там иногда слушала какие-то его лекции, ну, в общем, у меня был другой духовный учитель, читала его книги. Так, но вы знаете, именно в этот день, точнее, в эту ночь 2005 года, вы знаете, что-то произошло, где-то в 00:30 ночи или вот где-то в 1 ночи. У меня было такое сильное переживание. Я открываю глаза, и, знаете, я чувствую одновременно очень сильную боль и очень сильное счастье. Вы знаете, это было невероятное впечатление. Я не могла понять, как будто вселенское что-то произошло. Это вот единственное такое впечатление, связанное с уходом святого. У меня больше не было такого рода впечатлений. И оно было настолько сильно, я не понимала, что происходит. И на следующее утро пришли новости, что Бхакти Тиртха Махарадж оставил этот мир. И оставил именно в это время. Это было, конечно, потрясающее мое переживание. Вот. И я хотела сказать, что... Вот это качество святого, вот, знаете, Иисус Христос, он как бы олицетворение святости. То есть что главное? Это жертва. То есть так, как пожертвовал Иисус Христос, он отдал свое тело, да. Вот, потом, вот качество святости, способность к жертве, великое сострадание. То есть он не живет своими интересами, он живет... с интересами людей, он к ним относится как отец. А если женщина как мать, вот я хотела еще маленькая история о святой женщине и чувство близости Бога. Поэтому святой, он постоянно находится, многие святые, они в трансе. Но это может быть вот в какой-то другой передаче есть такие истории. Вот. И я еще хотела в этом же году, нет, за год до этого, тоже в одной американской семье, в простой американской семье родилась девочка, Линда ее звали. И она вообще уникальная девочка, была совершенно обычным ребенком. Она также училась, вышла замуж. В общем-то, все просто, но она была очень смиренна. Очень смиренна и всегда улыбалась. Вот ей причинить боль было невозможно. Если вот ее расстраивают, она вообще никогда не расстраивалась. И в какой-то момент она искала традицию свою, вот, прийти к Богу. Вот нашла вайшнавскую традицию, поначалу ей казалось все странно, но потом она увлеклась и стала очень глубоко изучать Священное Писание. Она стала много служить. Она просто служила. Знаете, был такой один момент, она уже служила лет 10, просто служила алтарю, вот алтарь, какие-то изображения божественные, какие-то формы божественные. Она служила алтарю, и однажды они вышли в город просто для встречи, просто с людьми. Алтарь, он ехал на колеснице. И они проповедовали, несколько девушек проповедовали. Вдруг полиция говорит: вы арестованы, вы делаете то, что незаконно. Она говорит: как незаконно? Говорит: вы не имеете права здесь, у вас нет разрешения пить, танцевать, там какие-то странные, пищу какую-то раздавать, в общем, проповедовать. И тогда она говорит: извините, мы не виноваты, это он все сделал. И показывает на алтарь. Вот он Бог, он приказал, я ничего не могу сделать. Он говорит: вы арестованы. Она говорит: тогда арестовывайте, вот его. И так получилось, что арестовали и алтарь с Богом в изображении, и ее арестовали. И когда полицейский снова ее допрашивал, она говорит: а какие, это, если вы недовольны, пожалуйста, объясните, что нам делать. Он приказал, понимаете, он приказал. И много было у ней такой проповеди, очень простой, очень доступный, но очень трогательный. Вы знаете, и я расскажу ее уход. Это необычная женщина, сколько ей было лет, не могу сказать. Она в какой-то момент, ей приснился сон, что ей нужно очень активно проповедовать. Она подумала, где можно активно проповедовать. И знаете, вот все сводится к одному. Сегодня, наверное, африканский вопрос. Она белая женщина, она американка, красивая девушка. Она подумала, я должна, она увидела Бхакти Тиртху Махараджа, и она подумала, я хочу ехать в Африку проповедовать. Он ее отговаривал, он говорил, там очень опасно. Она говорит, нет, я поеду. Тогда она поехала, он ей разрешил, потому что разрешение, конечно же, требуется. Поскольку она была очень вдохновенная проповедница, она очень сильно поддерживала тех, ну, верующих, с которыми работала, она была для них как старшая. И вот в какой-то момент она уехала в Монровию, в Либерию. И там был очень такой, ну, принц Джонсон, террорист. Он был просто террорист. Он убивал просто в огромном количестве. И в какой-то момент верующие, преданные, у нас есть такая вот, мы помогаем людям, мы готовим пищу. и раздаем, пища жизни называется. И тогда они обратились к нему и говорят, давайте мы часть вот продуктов, которые приходят, вы нам будете давать, люди от голода умирают, мы будем раздавать. Он говорит, хорошо, он был очень доволен. Но при этом они раздавали пищу, но при этом один верующий, возмущенный его террористическими всякими этими актами, он написал ему письмо, пожалуйста, не убивайте, хватит убивать, сколько можно уже убивать людей. Он был так возмущен, а таких людей критиковать нельзя. И тогда он приехал прямо ночью, он вывел верующих, и сказал, вот две женщины, они, мы в них стрелять не будем. Все остальные будут расстреляны. И там была вот эта Линда, которую звали духовным именем Хладини. И была еще одна африканская девушка. Их на мост вывели и прицелились. Девушка африканская отошла, а Линда, она была старшая. Она, для нее это была огромная боль. Она ничего не боялась. Она подошла к нему, схватила за руку и сказала, ты не можешь убить их, лучше убей меня, отпусти их. И, конечно же, он ее убил первой, а всех остальных все равно расстрелял, кроме этой девушки африканской. То есть вот такие... Две истории, да.
Ну что ж, да. Если говорить о христианских святых, есть у Павла такое повеление почитать их, взирая на кончину их. Потому что даже самые яркие люди могут иногда быть слабыми. По поводу заикания этого Джона. Интересно, у меня были знакомые заики. Они, когда поют, не заикаются. Угу. Вот. И то, что вы говорили, что этот Джон считал себя грешником, да, действительно, и христианство тоже. Святые считают себя наибольшими грешниками. Это первый признак отделенности для Бога, потому что по сравнению с Богом ты всегда грешник. Да, по сравнению с Акашом, может быть, ты более-менее приличный человек, вот, но по сравнению с Богом ты всегда не прав. И по поводу того, что он говорит, давайте я умру, пускай другие живут. Я знал одного человека, уж не знаю, какая она святая, но у нас один человек заболел раком, очень серьезно, кстати, до сих пор жив, уже лет 20 жив, вот, может быть, поэтому. И она сказала, пусть я умру вместо его. Я уже пожила, ну что мне уже, как говорится, а человек еще вполне, его действительно живой, она умерла. В отношении легкой смерти, в православии есть такое, что просит мирной кончины? Ну и вообще в Греции, счастьем в Древней Греции считалось умереть без боли. Есть такое, может быть, не только святым, конечно, дается, называется это предсмертная эйфория. Это исследовали врачи, которые посещали священников и других людей. Вот одна пятидесятница говорит, она умирала хлопая, ей нравилось. Она ликовала. То есть, возможно, тоже признак какой-то святости, какой-то близости. И я хочу сказать, вот в отличие, может быть, от вашего, от вашей трактовки, единственное, святой человек – это неправедный человек. Это ваша разница. Святость в христианстве, она даруется. Это не личная заслуга вообще. Это не его личная праведность. Вот. Он просто получает это как подарок. Но, а уже праведность – это то, что ты зарабатываешь в своей жизни. И многие святые были очень неправедными людьми. То есть и цари, и прочие, там их называют святыми. Тоже Владимир, да, уже казнил людей. Поэтому это разные вещи. Но из современных примеров я приведу Руденко. Я уверовал через него. Он в это время тоже учился в Томском университете. В одной группе практически со мной, в соседней.
Тоже баптист?
Да. И его исключили за веру из университета Московского, там еще откуда-то. И вот он приехал сюда, и пока никто не знал, что он верующий, поступил и поучился со мной 2 года. Причем он такой авторитетный человек, и его сразу поставили старостой, и когда узнали, что баптист, конечно, все растеряли. Если потом сняли. И такой интересный человек. Чем интересный? Очень глубоко знающий английский, многие другие языки, очень хорошо учащийся. При этом такой молчун, как бы сказать, ну, вот один пример смешной был. Мы пошли на демонстрацию, нас гоняли, конечно, зимой, ноября. Вот. А он пришел в фуфайке. Все раз-разу. Люди одеваются на демонстрацию там покрасивее, а он в фуфайке пришел. Вот такой пример. А потом он стал, и он сейчас является директором Российского библейского общества, которое меня организовал, вот, которое все Библии выпускают в России практически. Вот. Это огромная фирма, если говорить о печатном зале, там, об огромных там, типографиях, и особенно то, что получали в то время особенно большую помощь за границей, из Лондона, из библейских обществ мировых, вот, всемирных. И при этом он, ну, чем-то похож на меня маленькое, может быть, я напрашиваюсь, вот, я тоже через него веровал, живет до сих пор, у него 5 детей тоже, значит, в Минске, а работает в Москве, естественно. Там вот до Мясницкой я был у него. Через него, через его руки миллиарды, миллиарды долларов проходят. Он себе ни машины, ни квартиры не организовал, не прилипает. Как обычно бизнес строит, знаете, да? Денежки перекладываешь, и ты верующий тоже, так я знаю. Перекладываешь, и вот маслица остается, да?
А это его бизнес или он...
Ну, не его, но он директор, извините. У него право директор. Подписи, двору не хочу. Кто его проверит? Угу. А у нас все министры, все миллиардеры. Угу. Все до одного миллиардера. У нас генералы, большинство миллиардеры. Я вот о чем говорю. Он бессеребренник. Нет, он получает, наверное, неплохую зарплату, раз он ездит, это же деньги. Понятно, он не голодает, и не об этом же речь. Но вот это вот поверье, оно же проникло в церковь, не знаю, как у вас. Оно проникло. Это мамонна, бог богатства. Ну, кошелек переводится. Оно проникло, а его не коснулось. И вот это для меня пример определенный. Хотя он такой простой человек, деловой, такой он, может быть, не скажет, что с виду он такой ласковый. Но он бессеребренник. Еще один пример, я уже говорил, может быть, при вас, не при вас, но скажу для слушателей. Одна девушка в Казани, 17 лет красавица верующая, и наркоман что-то пристал к ней, выбил глаз. Может быть, нечаянно, может, специально, я ничего не знаю. Драка какая-то была, и вот он ей выбил глаз. Ее посадили, конечно, и она пошла к нему, чтобы, ну, его простить. А он такой вот, да мне-то что, чуть не матом, мне какая разница, пусть меня прощают, мне все равно, говорит. Ты, говорит, пойми, я ведь прощаю тебя не ради тебя только. Если я не прощу, я всю жизнь буду мучиться этим непрощением. Мне тяжело будет в душе. Я и так уродина, теперь кто меня без глаза возьмет? Я все, я дева старая. Ты загубил мою молодость. Ну, хотя бы мою душу бы ты мне погубил этим. Я от всего сердца я прощаю, желаю тебе там всего-всего. Я не знаю, что было с наркоманом, мне не интересно, но это пример, определенный пример святости.
Конечно.
И это пример не только ее, это женский пример святости в Италии. В Италии, вы знаете, Коза Ностра и другие мафии. И там часто нечаянно убивают юношу. Нечаянно. Разборки мафии, и вот пуля нечаянная, мальчик там 15 лет в луже крови, привозит маму. Вы знаете, какие она первые слова говорит? И это уже не первый случай. И у пердоне. Я прощаю по-итальянски. Первые слова, еще мальчик теплый.
Это в Италии.
В Италии. В Сицилии,
может
там,
быть,
Калабрия.
Потому что долго мафия была.
Ну
и
вот
эти вот
Италию часто
вместе.
Называют, Италию часто называют такой, знаете, страной веселой, там они там все баб. Нет, она разная. Mm-hmm. В ней очень сильны христианские традиции, и это святость.
Ну, это святость.
Простить, это mm-hmm. обычно там раздирают одежду, я буду мстить до самого колена, ну, мы все знаем все это, крики. Вот. Mm-hmm. Ну, и еще такой тоже смешной пример, но предыдущие не были смешные. У нас был книжный магазин в городе Кемерово, на самом центральном проспекте, в самом людном месте. Маленький магазинчик книжный, назывался «Библия Кузбассу». И там продавались Библии. Часть дарилась, часть продавалась. Ну, такой, как бы, бизнес, можно сказать, даже, наверное. Вот. И на ней мой совладелец, он написал «Собственность Бога». Вот как вы говорили, кстати. Ну, это 90-е годы. В то время и мафия заходила, трясла, и каждый сержант считал необходимым, так сказать, подойти к бабушке, чтобы она дала ему деньги, а то она прокинет, и, там, если она торгует чем-нибудь немножко. Вот. Вымогали. В Кемерово особенно до сих пор, кстати, это есть. И заходил при мне. Тоже какой-то то ли майор такой в чине большом, он, видимо, не подумал, что христианский. Ну, книжный магазин, типа того, давайте я вас проверю. Ну, в общем, намекал. И мой вот этот совладелец, как настрое было, он сказал, это собственность Бога. Вы знаете, как он изменился в лице? Некоторые слова для таких вот совершенно безбашенных людей, типа Пригожина, совершенных бандитов в форме, они тоже имеют значение. И некоторая смелость, вот как смелость у той девушки вашей, это тоже святость. То есть отдельность. В мире много трусоватых людей, и смелых очень мало.
Да.
И если они смелы, то смело кого-нибудь жизнь забрать. а не защитить. А он все-таки понимал, что это нужно людям, так сказал. Поэтому я думаю, что примеров святости и в современном мире довольно много, но только это люди в других вопросах колючие иногда, вот я скажу, какие-то такие, может быть, не очень деликатные в чем-то. То есть это не такие, знаете, не иконки, да, вот не такие вот. В православии даже сами священники часто говорят, было принято такое в географии, а география – это о культе святых книжки, что вот он в пятницу и в среду он молоко не сосал, был младенцем, что он с первого дня читал Библию, там и что-то еще там, неважно, в общем, всякие такие, ну, это сказки, конечно. В Библии так и сказано, что в последнее время люди будут верить сказкам. Святые – это совсем не такие люди, совсем. Сколько я их видел, ну, не то чтобы святых, но таких людей, которые можно уважать, скажем так, можно. Вот, это были люди где-то и колючие. Да и Павел сам, кстати, если внимательно почитать, он там и спорил, он такой, а Иисус с палками бегал за двоечниками. Поэтому нет, это не сахар-медович. Христос сказал, вы соль мира. Не сахар и не мед. Не елейность, вот бывает такое ханжеское христианство, а втихушку там делать, что пало. Нет, нет. Как правило, порядочные люди, они не то чтобы колючие, но ты часто замечал, они либо ироничные, либо они такие, знаете, не всякому духу верят. И так написано в Библии, не всякому духу верьте. Вот. А ханжи и люди такие, которые, как говорится, на показ, на публику, вот. В чем причина, вот святые считают себя наибольшими грешниками? Они так себя поэтому и ведут. Чтобы никто не подумал, они ничего не хорошие. Зачем? Нам это не нужно, это будет гордыня. Ну, вот последний пример. У нас один проповедник, он сейчас даже до сих пор жив, диакон, вот, он как-то проповедовал, меня что-то коснулось. Ну, мне 18 или 17 лет, естественно, я подошел к нему, сказал, вот, дядя там такой-то, дядя Витя, так как хорошо вы сказали. Он так на меня взглянул. Прошло 40 с лишним лет, я никого не хвалю больше, ни за проповедь, ни за поступки. Потому что это соблазн. Он будет гордиться, ему тяжело будет быть духовным. Не надо никого хвалить. Ругать тоже не надо, конечно, надо поддерживать. Но и хвалить уж тем более. Вы понимаете, да? Вот так на меня взглянул. А он же кроткий, он такой спокойный, он вот именно вот в таком стиле. Вот. Ну, это характер такой он просто. Называется нога на тормозе. Но он так на меня взглянул гневно. Он, конечно, ничего не сказал, не ругал меня за это, но я навсегда запомнил. Вот тебе нравится человек, помолите о нем Богу. Ну, не надо в глаза ему говорить. Ты можешь за глаза кому-то похвалить его, ну, порекомендовать, что, ну, как положено, хороший пример, допустим, там. А вот так в глаза это нет.
Но, пожалуйста. Вот знаете, в вайшнавской традиции считается, что мы должны прославлять верующих, потому что это вдохновляет. Но, знаете, прославление прославлению рознь. Вот я абсолютно согласна, что вот просто вот постоянно говорить хорошие слова, знаете, так вот бездумно, это безумие, это иллюзия, и это действительно в соблазн. Это однозначно. Но, знаете, иногда прославить, допустим, иногда гуру позволяет...
В глаза или за глаза?
В глаза. В глаза прославить гуру позволяют, они очень сильно молятся и отправляют все это своему духовному учителю, позволяют один раз в год. Это когда у них день рождения, и можно прославить своего духовного учителя, а прославить то, что мы принимаем у него
прежде. Вот в этом разница. Христос, она как разница? Она не совсем разница, потому что христианство, не знаю, как у вас, оно сильно искажено сейчас, но Христос говорил несколько раз, никого на свете не называйте своими учителями. Только Христос учитель. Никто больше на земле не учитель. Никто. Никого на свете никогда не называйте наставниками, ибо один наставник Христос. Никого на свете не называйте духовным отцом. Никого, только Отца Небесного. То есть вот в христианстве, ну, это же, к сожалению, не осталось. Уже Павел там себя называл, там, я отец, там, и называл наставниками, учителями. К сожалению, это не устоялось. Но вообще, если вот вернуться к Евангелию, к Нагорной проповеди, то Христос был категорически против этого. Почему? Потому что это вызывает духовную коррупцию. Ну, может быть, раз в год и нормально, если они сами были духовные люди, может быть, они, как сказать, скрипя сердце. Ну, я так скажу. Вот я просто про себя скажу, а я не знаю, насколько вы порядочный человек или я порядочный, там Бог на небе разберется. Но порядочному человеку, я был начальником много лет, ему неприятно лезть. все эти аллилуйя, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи аллилуйя, если Бог порядочное существо, ему это не очень приятно. И в Библии об этом сказано. Но в Ветхом Завете и в Новом тоже маленько есть. Там сказано, 5 секунд, что значит, мне противны ваши жертвы, мне противны ваши словословия и ваши, значит, эти вот дымы всякие там от свечек и мяса. Почему? Потому что вы злой рукой бьете взаимодавца, потому что вы не прощаете того и не делаете того. А вот перед Богом такие уж упрямо, понимаете? Вот Бог и в Ветхом Завете, и в Новом, он переводит жертву как? Вот ты хочешь жертвовать Богу или там поститься. Вот пост, например, в Ветхом Завете. У тебя есть шоколадка. Но ты на пламя разломи, и дай, у кого нету. Может, не голодать не хочешь, но ты поделись. Ты введи в дом этого бомжа. Ты, как вот мать Тереза, обмой там этого гнилого человека. Ты вот, вот это мне приятно, это я обоняю, это великое. А вот эти вот, ну, это мой взгляд, пускай меня Господь простит, может быть, я излишний, потому что в Ветхом Завете много аллилуйничают. Но Христос так говорит, что не молитесь много, как язычники. А они там трындят целыми днями. Так вы Богу не угодите. Это, ну, как сказать, это лесть. А написано, про Христа единственное слово хорошее. Не было лести в его устах, он никому не льстил. Это вот такое какое-то восточное, что-то непонятное. Он в этом плане был немножко таким, что вы думаете, что если вы много будете аллилуйничать, то вам, не услышат. Ты скажи два слова в тишине, один на один с Богом. Поговори-ка с папой. И потом сделай то, что ты должен сделать. И зачтется, и все нормально будет. Бог не нуждается, чтобы ему 1000 раз говорили, Господи, помилуй, потому что он сразу понимает. Это тупые не понимают, им надо 1000 раз повторять. Они все забудут. А Бог, Бога хорошая память. Он, вот я почему в христианстве все время спорю с нашими сестрами, некоторые братья у нас такие, вот многословные молитвы, какое-то все это, какое-то религиозность, вот это какое-то. Нужно это Богу? Нет. Вот это видно из Нового, из Ветхого Завета. Это видно. Нет, это не нужно. Людям, может быть, и нужно каким-то. Может быть, я не против. Но Бог это вообще близко треть.
Вы знаете, то есть, смотрите, есть очень важный момент. Угу. Если мы не говорим хорошее, то мы будем критиковать. Третьего не дано. А критиковать, быть недовольным этим, другим, третьим, десятым, это гораздо хуже. Потому что
и то, и другое одинаково мерзко. И то, и другое одинаково мерзко. Тут не надо или-или. Да. Критиковать еще более мерзкое, чем...
Владимир, да. Смотрите, мы должны утверждать, при этом понимать, что в утверждении, вот, допустим, как, вот есть утверждение, да, а есть отрицание. И отрицание очень важно. Но оно должно в меньшей степени быть, чем утверждение.
Я полностью согласен,
полностью. Мы утверждаем эту жизнь, этот мир, мы утверждаем духовного учителя как основу, как его связь со своим духовным учителем и с Богом. Мы не прославляем его тело, его вот это вот рождение.
Понятно, да. Не, я же не против, это ваша традиция, какие
проблемы. Да, мы утверждаем, и это крайне важно. Если мы...
И христианство утверждает, и христианство там славит патриархов, да. Это все тоже есть, жалению.
Вот. Вот. А вы знаете, потому что в утверждении есть позитив, есть любовь, а в отрицании, оно как бы, любовь отрицается. И в каком-то, ну, в какой-то степени отрицание необходимо, чтобы вывести на новый этап любовь. Вот. Поэтому отрицание и утверждение одинаково необходимо, но отрицание должно быть в меньшей степени. Поэтому если человек не научится говорить хорошие слова, он будет плохие слова говорить.
Я не то говорю, что не надо говорить хорошие, я против лести. Хорошие слова говорить надо.
Я согласна. Это я просто вот нашу позицию говорю. Да. Я согласна с вами, это однозначно. Вот,
просто мне самому неприятно. Я был в такой ситуации, когда меня не то что прославляли, но хвалили все время. Ну, или стили, потому что дня зависели, я не знаю почему там. Ну, такое, ну, видно, что человек неискренне говорит. Видно. Мне это было неприятно. И Богу неприятно, если он видит, что сердце-то далеко от него, а у него там аллилуйя. Ну, ему это неприятно. Это видно в Библии. То есть это есть. Не то чтобы это я от себя говорю.
Просто мы должны жить, не завися ни от отрицания, ни от прославления. Ну... То есть это принцип. Мы должны жить в золотой середине. Говорится, ну, духовная практика – это золотая середина.
Это
и
да.
Просто есть три вида верующих, которые говорят о разном уровне. А первый вид у нас, вот я назову...
Я читал, да, сегодня слушал. Про три вида знаю.
Да, вот, конечно, хикари – это да. люди, которые видят Бога только, допустим, в своем храме или вообще в каком-то храме, но только в храме. Вот все остальное они как бы отдельно от Бога воспринимают.
Да, 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 да.
Отдельно, хотя Бог везде находится. Матхьяма Адхикари – это очень зрелый верующий, который разделяет. Он видит мир разным. Он понимает, что этот человек еще только зреет, и поэтому не нужно от него много ждать. Он на равных относится с таким же зрелым и уважительно относится к старшим. Вот, то есть он видит Бога уже интеллектуально и как бы в каком-то смысле интуитивно даже. Он видит уже Бога везде, да. Но есть третий вид верующих, который в принципе все видят как божественное. И Бог он везде, и они не различают. Они одинаково относятся как к собаке, так к святому.
Во! Во! Вот видите, вот мы, видите, как сходится даже вот. Казалось бы, далекие религии, да, Индия и, допустим, там Средний Восток, там Израиль, насколько они, оказывается, сходятся, потому что я согласен с вами, что наверняка всякая мудрость от Бога. То есть, действительно, высшая степень истины, ну, уже не святости, а больше, конечно, праведности, заключается именно в этом. Даже врага любить, даже собаку, даже
уровень,
лающую собаку, да.
Это уровень неинтеллектуальный, это уровень транса. То есть человек именно в трансе, он действительно, реально не видит развлечения. И говорится, что этот человек может спускаться на уровень Матхьяма Адхикари, на средний уровень, чтобы проповедовать, но внутри он не видит различия.
Здорово, я думаю, это хорошая концовка нашей программы. Я считаю, что цикл сегодня, который мы начали, я уже напоминаю нашим радиослушателям, что это была программа «Философия отношений», это была Елена Ганцевич, это ее авторская программа. Мы начали на летних каникулах, когда все наши говорящие головы в разъездах и отдыхают, а мы работаем. Соответственно, мы будем говорить, вот сегодня говорили о святости. Да, конечно, мы сказали меньше процента, даже меньше там чего еще, но закончили замечательно, спасибо вам. А в следующий раз, может быть, о счастье поговорим, о смерти там, ну, я уже в начале программы об этом немножко рассказывал, и будет в подкасте на sdrad.ru, там все это будет описано. Огромное вам спасибо, Елена, что мы
вам
с вами нашли...
Спасибо.
Самое главное для, конечно, веры, для религии, это найти что-то общее. И вот в конце, да и нет, на самом деле я всю ночь внимательно слушал вот эту историю про Кришну и про его, так сказать, напарника, которого спрашивал все время. Да-да-да, Арджуна. И очень, там говорится про ад, в переводе Смирнова. Там говорится про очень многие вещи, которые в христианстве тоже есть и в Израиле есть. То есть, все-таки сходимость огромная. Все-таки великие религии, которые захватывают миллионы и миллиарды, они все сходятся в какой-то точке. И эту точку, наверное, мы называем Богом. Спасибо огромное.
Спасибо вам огромное. Я очень благодарна.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме.